сразу несколько сообщений об экспорте зерна из России. Ну вот говорят, что Россия может ввести запрет на экспорт зерновых, если их запасы внутри страны снизятся, минимальный объем 10 миллионов тонн. Критический запас, при достижении которого введут запрет, рассчитан на основе годового потребления в России. Сейчас оно составляет 80-85 миллионов тонн зерновых. Ну вот буквально 16 минут назад у нас в выпуске новостей прозвучала информация о том, что Россия аграрии собрали более 151 миллиона тонн зерна. То есть компания сейчас уже практически завершена, урожай собран почти на 98% посевных площадей. Ну, то есть смеем предположить, что в ближайшее время, вероятно, не будет введен вот этот запрет на экспорт. Но так ли это? Поговорим сейчас с доктором экономических наук, аналитик аграрного рынка Леонид Холод с нами на прямой связи. Леонид Иванович, здравствуйте.
Добрый день, Евгений. Приветствую всех радиослушателей.
Ну, тут получается такая даже не математика, а арифметика. 80-85 миллионов тонн, собрали 151 миллион. Ну, значит, прилично можно экспортировать, безобидно для российской продовольственной безопасности, если мы правильно все поняли.
Да, конечно. И более того, для российской же продовольственной безопасности с учетом такого урожая как раз нужно экспортировать, потому что то, что произведено плюс к тому, что потребляется, плюс еще переходящие остатки с прошлого года, должно быть просто куда-то где-то, потому что иначе сельхозтоваропроизводители не воспроизведут зерно в будущем году.
А расскажите, пожалуйста, о ценах. Вот чем больше собран урожай, тем мы смеем предполагать, что цены останутся хотя бы на том же уровне, ну, плюс инфляция, о которой Центробанк нам сообщает.
Ну, ценообразование на зерно, оно примерно по тем же законам живет, что и ценообразование вообще во всей рыночной экономике. Поэтому, если предложение больше спроса, то цены падают. Ну, собственно, вот именно по этой причине должен соблюдаться баланс в интересах всех. Почему? Потому что если зерно на рынке его мало, то цены растут и страдают потребители. А если его много и страдают товаропроизводители, то они пострадают один сезон, а на будущий сезон они просто меньше посеют и будут страдать опять-таки потребители. Поэтому разумное сочетание как раз вот внутреннего потребления, которое, конечно, должно развиваться и стимулироваться, и нужно развивать свое животноводство, безусловно, как потребителя зерна, но тем не менее нужно сочетать внутреннее потребление с экспортом, потому что если останется на рынке, вот экспортный потенциал на сегодняшний день оценивается в 67 миллионов тонн. Вот если там 40 миллионов тонн, 60 миллионов тонн или даже 15 миллионов тонн не будут распроданы, ну вот они будут давить на рынок как дополнительное предложение, необеспеченное спросом.
Ну, а вот эти истории о том, что Россия готова поставить некий объем зерна, например, в африканские страны, обозначает ли это, что таким образом Россия как раз и пытается достичь вот этого не переизбытка, как это сказать? Этого консенсуса, да.
Ну, смотрите, у Российской Федерации за последние годы есть уже такой стабильный более-менее клуб покупателей. И среди них, кстати, большая часть как раз африканские страны. Это те, которые покупают зерно коммерчески. Они покупали и покупают, там, правда, Турция номер один, но дальше следует Египет, Ливия, там не из африканских стран, Бангладеш только более-менее крупный покупатель, да Иран. Вот, все остальные африканские. А речь в данном случае, вот то, о чем вы говорите, идет, видимо, о гуманитарных поставках.
Да,
они
да,
не
да.
очень большие. Они не очень большие. Почему? Потому что за гуманитарные поставки должен кто-то заплатить. Коммерческие поставки это платит покупатель, вы поставляете, и, в общем, все счастливы. Чем больше зерна на рынке там африканском, тем ниже цена, и это дополнительное счастье. А гуманитарные поставки кто-то должен его купить за свой счет, доставить и там раздать. Но, как правило, в мире этим занимаются занимаются там ООНовские организации, но их фондирование ограничено. Поэтому, в принципе, если в Африку привезут дополнительное количество гуманитарного зерна, это Африке пойдет на пользу. Хотя, конечно, я бы стимулировал бы там, где можно, конечно, наращивание производства.
Так, собственного производства.
Это между гуманитарным зерном и гуманитарными, например, минеральными удобрениями. Для того, чтобы сами они зерно там могли производить. Но Россия, кстати, гуманитарно и поставляет и минеральные удобрения. Во всяком случае, те, которые зависли в Эстонии, насколько я знаю, были поставлены в Африку.
Леонид Иванович, давайте вернемся, пожалуйста, к началу нашего разговора и еще раз разъясним, потому что здесь неоднократно наши слушатели нам писали и в телеграм-канал «Радио Спутник» такие комментарии, когда мы говорим о зерне. Ну а зачем же, не снизятся ли цены внутри страны на зерно и корма, если мы введем вот этот вот запрет на экспорт? Я понимаю, что не снизится, но прошу вас объяснить, почему.
Ну, насколько я понял, решение комиссии или подкомиссии, там она называется, сводится к двум моментам. Первый момент. Они закрывают экспорт твердой пшеницы с 1 декабря. Но это правильно сделали, почему? Потому что ее производится крайне мало. И Российская Федерация сама ее покупает за рубежом, а она абсолютно необходима для производства макарон, ну и высококачественных там мучных изделий.
А что, она у нас не растет или что такое?
Она малоурожайная и растет очень не во многих местах. В частности, при социализме ее много выращивали, ну, много относительно. В Оренбургской, Курганской области она требует высоких температур и, ну, там особые семена и так далее. Главный производитель этой пшеницы США, и, собственно, они рынок формируют международный, он такой достаточно уже запрессованный американцами, у них хорошие успехи по этой пшенице. А Россия покупает, поэтому если при том, что мы покупаем с международного рынка, мы еще и вывозим, ну, как-то не совсем красиво смотрится. Вот, ее не хватает. А что касается вот 10 миллионов тонн, это решение, я так понял, было принято для того, чтобы создать прозрачные правила игры. То есть создан алгоритм, что, господа, давайте посмотрим, вот вы вывозите сколько хотите, но если понижается объем ниже 10 запаса, то тогда мы закрываем экспорт. Но это разумная мера, и она в данном случае сейчас никому не грозит. Почему? Потому что 42 миллиона тонн вот запасы только у товаропроизводителей. То есть те, которые еще и не определены, куда будут поставлены. Поэтому, в принципе, вряд ли эта перспектива будет реализована. Вот теперь, что касается баланса. Вот смотрите, у нас 85 миллионов тонн потребляется. Это все потребности животноводов, промышленности перерабатывающей, нас с вами. Больше Россия, ну куда она, вот, ну куда вот крупу, муку и прочие зернопродукты денешь? Никуда. То есть это баланс, который обеспечивает более-менее вот ровное ценообразование без конъюнктуры, ну, без там всяких экстремальных случаев с гречкой, конечно, мы берем, без конъюнктурных каких-то всплесков. Значит, если вы будете цену давить вниз, ну, вы тогда будете проблемы создавать у тех, кто в будущем году будет производить то, что я и сказал. Это же самое зерно. Вот. Ну, а инфляцию уже никто не отменял, поэтому товаропроизводители, естественно, растут затраты, ну, все те затраты, которые у всех товаропроизводителей. То есть энергетика, транспорт, зарплата там и т.д. и т.п. Плюс выросла цена ремонта, семена что-то стоят, они часто импортные бывают, поэтому там валютная составляющая. Ну, в общем, самые обычные затраты. Поэтому их тоже нельзя передавить. Другой вопрос, что вот этот баланс, он должен соблюдаться, и решение вот это, то, что было принято, на это нацелено. И плюс ко всему нужно смотреть, что происходит на конкретном вот уже розничном рынке. Там нет ли каких всплесков конъюнктурных, просто необъяснимых. Потому что на уровне большого опта, вообще на уровне вот первичного рынка, то есть закупочных цен, закупочных операций, ну ничего предвещающего, какие-то экстремальные конъюнктурные всплески просто нет.
И сейчас, конечно, мы не сможем глубоко погрузиться в тему, но я давно у вас, Леонид Иванович, хочу спросить, насколько верна информация о том, что мировой зерновой рынок контролирует всего лишь 4, причем зарубежные компании, A, B, C, D, вот так по началу названий этих компаний определяют эту такую тусовочку.
Ну, это так, на самом деле. Там, смотрите, есть два рынка, как таковых. мировых. Есть рынок свободной продажи, и он действительно контролируется, ну, не тремя, а где-то там 5-6 компаний. То есть это крупные игроки, которые торгуют там с биржами, связанные с...
Западная Европа, Америка, в общем.
Они швейцарские, американцы. Вот, это так. А существует рынок прямых поставок, прямых договоренностей межстрановых. Вот у нас, например, есть и та часть, и эта часть в нашем экспорте присутствует. Но если мы говорим, например, по Египет, то там поставки осуществляются либо с местными коммерсантами, либо с госагентствами, которые занимаются зернопродуктами.
То есть напрямую, да?
Прямую, независимо от этих крупных игроков. А если говорить работу там через Чикагскую биржу и вообще рынок спотовый, где продавили даже фьючерсный, абсолютно свободный, да, там крупные игроки. Но это, собственно, на любом рынке так. Понимаете, зерно штука дорогая в торговле, и речь идет о миллионах тонн, каждая из которых стоит, ну, в общем, там довольно-таки дорого, то есть там большое фондирование. Поэтому играть там, ну, для этого нужно иметь либо кредитную линию безразмерную, либо просто быть совсем уже многомиллиардным оператором.
Понял вас. Благодарю за разъяснение. Леонид Холод, доктор экономических наук и аналитик аграрного рынка, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Еще раз призываю вас подписаться на наш телеграм-канал «Радио, _ Спутник», а мы продолжаем.